Вопрос. Как классифицируется помещение по степени опасности поражения током? Помещение без повышенной опасности, помещение с повышенной опасностью и особо опасные помещения. Первое. Помещение без повышенной опасности. Это помещение, в котором отсутствуют условия, создающие повышенную опасность и особую опасность. Второе. Помещение с повышенной опасностью характеризуется наличием одного из следующих факторов. А. Сырости, относительная влажность 75% или пыли, проводящий ток. Б. Токопроводящих полов, металлических, земляных, железобетонных и тому подобное. В. Температура выше 30 градусов по Цельсию длительное время. Г. Возможности одновременного прикосновения к конструкциям, имеющим соединение с землей и к корпусу электрооборудования. Третье. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих факторов. А. Особой сыростью. Относительная влажность 100%. Либо наличие влаги на потолке, стенах и предметах. Б. Химически активной среды, где постоянно или длительно содержатся пары, разрушающие действующие на изоляцию электрооборудования. В. Одновременное присутствие двух и более факторов повышенной опасности. Все эти помещения могут быть пожароопасными, если в них применяются или хранятся горючие вещества, либо взрывоопасными, если в них образовываются пара, газа, пыли, воздушные смеси. Вопрос. Какие части электрических установок подлежат заземлению? А. Корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и тому подобное. Б. Приводы электрических аппаратов. В. Вторичные обмотки измерительных трансформаторов. Г. Каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков, шкафов. Д. Металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и бронекабелей, проводов, стальные трубы, электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установкой электрооборудования. Е. Металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников. Вопрос. Как разделяются защитные средства? Все изолирующие защитные средства делятся на А. Основные защитные средства, Б. Дополнительные защитные средства. Основными защитными средствами называются такие, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и при помощи которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Дополнительными же защитными средствами называют такие, которые сами по себе при данном напряжении не могут обеспечить защиту от поражения током. Они являются дополнительными к основным средствам защиты, а также служат для защиты от напряжения прикосновения шагового напряжения, воздействия электрической дуги и продуктов ее горения. В установках до 1000 вольт основными являются диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения, изолирующие штанги и клещи. Дополнительными – диэлектрические калоши, резиновые коврики, изолирующие подставки, переносные заземления, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности. Вопрос. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Первая помощь при поражении током состоит из двух этапов. А. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. В первую очередь надо быстро отключить электроустановку или перерубить провод топором с деревянной ручкой. При этом следует предупредить падение пострадавшего, если это произошло на высоте, и исчезновение освещения. Если невозможно отключить установку или перерубить провод, то отделить пострадавшего от тока ведущих частей следует, оттаскивая его за одежду, предварительно набросив себе на руку шарф, фуражку и тому подобное, или отбросить провод доской, палкой и тому подобное от пострадавшего. Б. Оказание доврачебной медпомощи. Условием успеха являются быстрота действия, находчивость, умение оказать помощь. Во всех случаях поражения током надо, не прерывая оказание помощи, вызвать врача. После освобождения от электрического тока надо уложить пострадавшего на спину, проверить наличие дыхания и пульса, выявить состояние зрачка. Широкий зрачок указывает на ухудшение кровообращения. Если пострадавший находится в сознании, его надо уложить и до прибытия врача обеспечить покой. Если находится в бессознательном состоянии, но сохраняет устойчивое дыхание и пульс, его следует уложить, расстегнуть одежду, создав приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт и обеспечить покой до прихода врача. Если дыхание и пульс отсутствуют, то пострадавшему надо немедленно делать искусственное дыхание и принудительное кровообращение путем сжатия сердца посредством ритмических надавливаний на переднюю стенку грудной клетки. Наружный массаж сердца. Искусственное дыхание производится путем ритмичных дуваний воздуха из своего рта в рот или нос пострадавшего. Искусственное дыхание и массаж сердца должны производиться поочередно в определенном порядке. Вопрос. Как обеспечивается контакт соединения в заземлениях? При соединении заземляющих проводников к заземлителям и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и тому подобное – сваркой или надежным болтовым соединением. Концы заземляющих гибких проводников, применяемых для присоединения к корпусам аппаратов, машин и тому подобное, должны иметь приваренные наконечники, либо опрессованные. Вопрос. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, являются: первое. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Второе. Допуск к работе. Третье. Надзор во время работы. Четвертое. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончание работ. Вопрос. Кто является ответственным за безопасность работ? Ответственным за безопасность работ является: первое. Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение. Второе. Допускающий. Третье. Ответственный руководитель работ. Четвертое. Производитель работ. Пятое. Наблюдающий. Шестое. Члены бригады. Вопрос. Какие части электроустановок не требуют заземления? А. Арматура подвесных и штыревых изоляторов, кронштейны и осветительная арматура. Б. Оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях, при этом на опорных поверхностях должны быть предусмотрены зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта. В. Корпуса электроизмерительных приборов, реле, установленных на щитах, шкафах, а также стенах, камер распределительных устройств. Г. Электроприемники с двойной изоляцией. Д. Рельсовые пути, выходящие за территорию подстанций, промышленных предприятий и тому подобное. Е. Съемные и открывающиеся части на металлических заземленных каркасах, камерах распределительных устройств, ограждений, шкафов и тому подобное. Допускается вместо заземления отдельных электродвигателей и аппаратов на станках непосредственно заземлять станины станков при условии обеспечения надежного контакта между корпусами электрооборудования и станиной. В помещениях без повышенной опасности заземление корпусов переносных приборов не обязательно, а также заземление стационарных электроустановок до 380 вольт в сухих производственных помещениях с плохо проводящими полами, деревянными, асфальтами и прочими. или в конторских и тому подобное отапливаемых помещениях. Вопрос. Опишите систему ТН-С латинские буквы. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухо заземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Нулевой защитный ПЕ и нулевой рабочий Н проводники разделены на всем ее протяжении. Вопрос. За что отвечает лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение? Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавливает необходимость и объем работы, отвечает за безопасность ее выполнения, достаточность квалификации лиц, исполняющих обязанности, допускающего ответственного производителя работ, производителя работ, наблюдающего, членов бригады. Право выдачи нарядов предоставляется лицам электротехнического персонала предприятия, уполномоченных на выдачу нарядов распоряжением главного энергетика предприятия. Указанные лица должны иметь квалификационную группу не ниже 5, а в установках до 1000 вольт не ниже 4. Право давать распоряжение на производство работ, перечень которых определен главным энергетиком, предоставляется также лицам оперативного персонала с квалификационной группой не ниже 4. Вопрос. Какое напряжение должно применяться для переносных светильников? Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью должно применяться напряжение не выше 50 вольт, а в помещениях особо опасных 12 вольт. Кто отвечает за наличие и хранение защитных средств? Как организуется учет защитных средств? Ответственность за своевременное обеспечение электроустановки испытанными защитными средствами, организацию правильного хранения и создание необходимого резерва ЗС, своевременное производство периодических осмотров и испытаний несет руководитель подразделения, а по всему предприятию в целом главный энергетик. Ответственность за наличие, пригодность, правильность хранения и использование защитных средств, выданных на отдельную электроустановку, распределительное устройство, несет персонал, обслуживающий установку. Защитные средства, находящиеся в эксплуатации и в запасе, должны храниться и перевозиться в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению без предварительного ремонта. Защитные средства должны быть защищены от увлажнения, загрязнения, механических повреждений, ЗС. Находящиеся в индивидуальном пользовании должны учитывать в журнале учета и хранения, выдаваться под роспись в вышеназванном журнале. Журналы учета ЗС должны быть пронумерованы. Учет всех изолирующих защитных средств, предохранительных поясов, переносных заземлений должен быть поставлен так, чтобы можно было удобно и просто проследить местонахождение этих средств, периодичность осмотров и испытаний, которым они подвергаются. Вопрос. Наружный массаж сердца. При этом необходимо. Пострадавшего надо уложить на спину, быстро обнажить грудную клетку и занять удобное положение справа или слева от него для массажа. Наложить ладонь максимально разогнутой кисти на нижнюю часть грудины, а ладонь другой руки поверх первой и начать надавливание быстрыми, ритмичными, один раз в секунду толчками чередуя их с вдуванием рот в рот или рот в нос. В следующем порядке. После 2-3 вдуваний 4-6 надавливания на грудную клетку. Производить искусственное дыхание и наружный массаж сердца надо беспрерывно до появления у пострадавшего самостоятельного дыхания и работы сердца или до появления бесспорных признаков биологической смерти. Это трупное окоченение, трупные пятна. Длительное отсутствие пульса и ритма сердца при самостоятельном дыхании и при узких зрачках указывает на фибрилляцию желудочков сердца. В этом случае надо продолжать мероприятие по оживлению пострадавшего до прибытия врача или до доставки пострадавшего в лечебное заведение при беспрерывном продолжении мероприятий по оживлению. Следует помнить, что даже кратковременное прекращение, 1 минута и менее, может привести к непоправимым последствиям. После появления первых признаков оживления, наружный массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать в течение 5-10 минут. Приурачивание вдохвания к моменту собственного вдоха.